У меня тоже. Рэйчел Ховард оказалась в камере по нескольким причинам. И не в последнюю очередь потому, что она красивая женщина, и тем оскорбляет чувства более массивных местных коров. Также против нее ее португальская кровь. Слишком близко к испанской. Добавьте сюда тот факт, что Дэниел Ховард был человеком типа Бидуэлла, но без его обаяния. У него здесь были враги, в чем сомневаться не приходится.
То есть?
Мэтью вынужден был оглядеться, проверяя, что никто этого разговора не услышит.
«Вы считаете, его убил кто-то другой?»
«Именно так я считаю. Не сатана. Человек. Мужчина или женщина с мужской силой, каковы и среди местных есть».
«Но мистер Гаррик видел мадам Ховард и что-то с нею за сараем».
«У мистера Гаррика, — спокойно ответил Джонстон, — ум, как решето. Я бы усомнился, если не в его зрении, то в его рассудке».
«Так почему же вы не сказали этого тогда, за обедом?»
«Чтобы не оказаться соседом Рэйчел Ховард по камере. Это не та честь, которой я желал бы удостоиться».
«Веселое бедствие, правда?»
— произнес кто-то, появляясь за спиной учителя.
Весьма некрупное тело доктора Шилдса прикрывала лишь ночная рубашка. Длинные волосы перепутало ветром, светло-синие глаза казались больше под овальными очками.
«И зачем тратить столько хорошей воды?»
«Здравствуйте, Бенджамин», — небрежно кивнул учитель. «Я думаю, вам стоило остаться в постели. Эти пожары в последнее время вошли в обычай».
«Тоже относится и к вам. Честно говоря, куда интереснее смотреть, как не хотят расти посевы».
Он остановил взгляд на Мэтью.
«Привет, молодой человек. Вы вчера попали в какую-то беду, я слышал».
«Небольшую», — ответил Мэтью.
«Три дня в тюрьме и три удара плетью — это действительно мелочь, близкая к минимуму. Дружите со мной, потому что именно я вскоре буду прикладывать мазь к вашим рубцам. А где магистрат?»
«В постели», — ответил Джонстон, опередив Мэтью. «Он, кажется, умеет спать при любом шуме, раз не поддался этой суматохе насчет пожара брошенных домов».
«Дело в том, что он человек городской, и потому научился спать во время подобных огненных катастроф».
Шилдс уставился на огонь, который теперь полностью вырвался на свободу. Бидуэлл по-прежнему выкрикивал приказы, пытаясь подвигнуть пожарных на дальнейшие действия. Но той побудительной силы в голосе уже не было. Мэтью увидел, как Николас Пейн о чем-то посовещался с Бидуэллом, и тот нетерпеливо махнул рукой в сторону своего особняка. Потом Пейн снова смешался с толпой зевак и исчез из виду. Мэтью также отметил присутствие миссис Нетлюс, явившейся завернутой в длинный черный халат. Был здесь и великан-тюремщик, мистер Грин, стоявший в сторонке и куривший трубку из кукурузного початка. Глядел на пожары Гаррик, явно весьма взволнованный. Рядом с Гарриком стоял Эдуард Уинстон в серой рубашке и мятых коричневых брюках, в которые он, судя по виду, влезал очень поспешно. Уинстон оглянулся через плечо, и его глаза на пару секунд задержались на тех двоих, что были рядом с Мэтью. Потом он тоже двинулся в сторону толпы зевак.
«Я пойду домой спать», — объявил Джонстон. «От этой сырости у меня дьявольски болит колено».
«Могу дать вам еще мази, если хотите», — предложил Шилдс.
«Ах уж это ваша мазь! Мэтью, если тем же свиным пойлом он собирается смазать ваши шрамы, примите мои самые искренние соболезнования. Я бы вам предложил поносить прищепку на носу, чтобы привыкнуть».
Джонстон захромал прочь, но остановился.
«И подумайте о моих словах, молодой человек», — просительно сказал он. «Когда вы отбудете свой срок, я бы хотел поговорить с вами на эту тему».
«Что? Какие-то тайны, которых мне не следует слышать?» — удивился Шилдс.
«Никаких тайн, Бенджамин. Я просто пытаюсь продолжить образование этого молодого человека. Спокойной ночи».
С этими словами он повернулся и последовал со своей тростью через толпу.
«Что ж», — вздохнул Шилдс, — «я тоже вернусь в кровать. У меня был долгий и трудный день. Пришлось наблюдать смерть еще одного пациента».
Он криво улыбнулся.
«Такова жизнь в новом свете».
Через несколько минут после ухода доктора рухнула раскаленная крыша.
Искры взмыли к небесам и завертелись в вихрях. Бидуэлл перестал отдавать приказы. Теперь он просто стоял, отступив назад и бессильно опустив руки. Кто-то из пожарных плеснул в огонь последнее ведро, но тут же отступил от пламени, и вдруг вся передняя стена подалась и провалилась внутрь.
«Это дьявол говорит нам!»
— закричал какой-то мужчина. Мэтью увидел, как Бидуэлл резко обернулся на голос. Окруженные черными кругами глаза выискивали крикуна, как ястреб крысу.
«Это сам сатана велит нам покинуть проклятый город, пока мы все не сгорели!»
Тут же женщина с рыжеватыми волосами, впалыми щеками и длинным подбородком подхватила этот крик.
«Николовый прав!» — заорала она. «Сатана предупреждает, чтобы мы убирались!»
«Прекратить!» — голос Бидуэлла заглушил бы гром, как детскую хлопушку. «Чтоб я этого больше не слышал!»
«Хоть слышь, хоть не слышь!» —
завопил другой человек, стоящий слева от Мэтью в нескольких футах.
«С меня хватит! Я беру жену и детей и уезжаю, пока мы все не превратились в угли!»
«Никуда ты не едешь!» —
прозвучал ответный залп Бидуэлла. Хозяин Фаунд-Ройла стоял очерченный пламенем и сам был похож на демона.
«Катер, не будь дураком!»
«Дурак тот, кто остается, когда дьявол требует убраться!» — крикнул Каттер. «С первым светом мы с Норой пакуемся и едем!»
Он оглядел толпу блестящими от огня глазами.
«И всякий, кто в своем уме, сделает так же! Нельзя жить в этом городе, раз не позволяют ведьмы и ее хозяин!»